Ну, здорово.
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 Как там будущее?
А что будущее? А у меня уже вечер, а у тебя...
Беларусь же обгоняет Америку на 10 часов.
Да, да, это чувствуется, кстати. Очень чувствуется.
Правда, уже на меньше обгоняют, у нас часы перевели прошлой ночью.
Так вы поджимаете нас с ним.
Мы вас догоняем, да.
Пользуйтесь тем, что мы не это самое, что мы не
переводим. Что вы расслабились.
Да, даем фору вам.
А у вас же не перевозят больше часов?
Не, у нас там же по-разному было, то переводили, то не переводили. Но это странная вообще история, потому что мне так на самом деле пофигу, если ты там сидишь в офисе, то там, не знаю, проснулся, приехал, это же вопрос твоего режима дня на самом деле. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы 12 часов дня соответствовал там максимальной там высоте солнца, да, чтобы и от этого как-то плясать, а то иногда не очень комфортно.
Давай, наверное, поприветствуем наших слушателей на нашем шоу «Садовая 36».
Всем привет.
С вами Ганс, с нами Бьёрнский, и мы начинаем.
Всем привет, погнали.
В прошлом выпуске мы обещали, что мы начнем новую серию эпизодов про Ли Харви Освальда и JFK. Но я решил немножко разбавить и тематику, и географию обсуждения, и перенестись поближе к... тебе, ну то есть прям совсем вот близко.
Куда уже ближе? Ближе. Ли Харви, можно сказать, сосед мой. Тут гуляю возле его дома.
Столько интересного я начал делать ресерч. Такая интересная тема, я думаю, что нашим слушателям будет очень интересно ее послушать, но прежде чем мы ее начнем и атакуем, давай я очень быстренько на один эпизод расскажем немножко о другом. Минское море знаешь? Рядом с вами, на север.
Только сегодня с женой обсуждали, мы хотим собрать тут друзей. И я говорю, может быть, дачу, может быть, еще что-то. Жена говорит, ты что, у нас же есть Минское море. Нет лучше места, нет аутентичнее места, чтобы вот прочувствовать весь дух Минска, это не зажарить шашлычок на Минском море.
Ну вот, прямо севернее его, прямо над ним, если смотреть по карте, есть такой поселок. Семкова или Семкова.
Есть такое, есть. Я там мечтал дачу купить.
Угу. Про вот это место и я хотел бы сегодня поговорить. Эти места известны достаточно давно, и этим поселением примерно 550 лет на сегодняшний день. И первым владельцем этих мест был еще соратник Жигимонта Сенька Гедельгович.
Слушай, я только маленький вопрос, а это как-то связано с Ли Харви?
Нет, абсолютно.
Я понял. Окей, хорошо, все. Это важно вначале уточнить.
Вообще никак не связано.
Окей.
Я хотел просто, чтобы все знали, что это отдельная тема.
Все, окей, все. Да.
Мы обещали Ли Харви, оказалось, что будем записывать про Семкова.
Кто пришел на Ли Харви, рассаживайтесь поудобнее и ждите еще следующего эпизода. Здесь Семковские.
Гедегольдович был довольно крупным землевладельцем, и он владел в том числе и миром, в котором спустя полстолетия начнут строить Мирский замок, который сегодня в Беларуси очень известный.
Мир — это местечко. Это не мир, как война и мир, а мир — это вот населенный пункт. Такой будете в Беларуси, вы по-любому вас туда занесет судьба, вам все будут говорить, едьте в мир, друзья. Вот кто будет в мире, вспомните этот эпизод.
И в мире, в Несвеже. Я там был несколько раз, был там с женой. Тоже приезжали, вот из всех моментов, которые мы там были, это один из таких самых ярких, приятных моментов, мест, которые посетить. Примерно в 1447 году Сенька начал строить костёлы и прочие здания в Радошковичах, и по дороге из Минска в Радошковичи и появилось вот это поселение Семково. Оно было просто как небольшое сперва поместье на Минско-Вильнинском тракте, потому что до сих пор эта дорога и служит до Радошковичей.
Радошковичи — это примерно 45 минут от Минска, вот у Мюнхгаузена там поместье его родовое, вот это все рядом, это все вот оно до сих пор, вот все вокруг нас.
К примерно началу 16 века Семкова стал довольно обширным поместьем и принадлежал уже к тому времени роду Соломорецких. Этот род был довольно известный и довольно богатый, но он как так быстро он расцвел, так быстро и угас, и довольно быстро потерял свои деньги и влияние. А в 1640 году оно начало принадлежать Богдану Статкевичу, наверное, родственникам известного белорусского деятеля Статкевича, потому что он женился на девушке из этой семьи и таким образом получил себе это поместье. Примерно к середине 18 века были такие сапеги. Это был очень известный дворянский род в Литве и в Речи Посполитой в свое время. И они были такими, знаешь, трейдерами. Они прибрали к рукам...
Отжимали.
Да, отжимали у людей. Кого-то покупали, у кого-то это самое. Но они были очень крупными землевладельцами. И они всю эту эрию себе захапали и ей владели.
Это уже третий хозяин, я пальцы загибаю, да?
Это третий вот род.
Род.
Да. Соломорецкие владели несколько поколений. И вот уже когда он принадлежал сапегам, под канцелом Михаил Сапега в 1755 году подарил это место в вечный дар за выслугу очень противоречивой личности, интересной, Адаму Михалку Станиславу Хмаре.
Я чуть-чуть вклинюсь. Да. Тогда это все это рядом с Минском, это совсем жирнейшее место, но в те времена Минск еще даже близко не был столицей, и это было, ну, наверное, захолустье, нет? Или я не прав?
Нет, это было довольно важное место, потому что оно было по дороге из Минска в Вильно, Минско-Вильнинский тракт. И на то время это были два очень крупных города. Это было довольно выгодное место. Этот Хмара, он был молодой да шустрый. Ему было на тот момент, когда ему подарили это поместье, ему было 35 лет. И он происходил из довольно бедного рода. И в 22 года он был ловчим, такая была должность ловчего, это по сути егерь, организовывал охоту и прочее, но это была такая жирная должность.
Я вот чувствую, да, это рядом с высокими людьми, с важными всегда, где-то кабанчика загнал, где-то там подал ружьишко.
И это было в 1748 году, а уже к 1765 он дослуживается до инстигатора Великого Литовского, это прокурор, по сути дела он был... одним
Ничего
из важных
себе.
Прокуроров, да.
Это уже, это вес уже, можно и на пенсию.
Интересно, что он такую быструю карьеру сделал за счет того, что он всегда придерживался политики партии. Вот он был как сегодня Единая Россия. То есть он знал, с кем договариваться, знал, с кем не спорить. Таким образом, он очень быстро дослужился до высоких постов. И с 1783 года он был членом так называемой постоянной рады при короле. Это, ну, группа советников. А злые языки ее называли постоянной здрадой. Потому что это как раз то время, когда начинается раздел Речи Посполитой. Вообще, раздел Речи Посполитой — это такая странная для меня до сих пор тема. Вот представь себе, существовало огромное государство, и не в результате каких-то войн, не в результате каких-то катаклизмов, они просто собрались, сели, собрались, договорились с соседними странами, что они разрежут Речь Посполитую на три куска и раздадут ее всем соседним странам. Ну что за фигня такая?
Но это, мне кажется, я очень надеюсь не дожить до этих времен, но мне кажется, что это какой-то закономерный исторический результат кризиса и вырождения власти. Когда лучшие люди уезжают, а худшие люди приходят к власти, то мне кажется, что и слабеют при этом, да, то мне кажется, что это, вот я иногда думал, когда думаю об этом, мне кажется, что это какая-то закономерная история, и, может быть, мы еще при нашей жизни на некоторых государствах такое еще и будем наблюдать.
Ой, особенно... давай, типун тебе на язык.
Я не про наши.
А я про нас, кто знает. Может, эти самые Штаты еще разделят между Мексикой и Канадой, и отделят Калифорнию, еще пару штатов отделят, и останется неизвестно, что останется.
Ты бы куда, вот если бы быстро тебе сказали, вот надо куда-то бежать, куда, в какую сторону, на север, на юг? Или в Беларусь родную?
На юг, конечно. Я уже давно присматриваюсь в Мексике купить себе ферму с овечками и разводить овец. И...
Это так от старости выглядит.
Да, наверное. Но сейчас, тем не да. менее, это моя мечта. Поговорим после шоу об этом. В 1784 году он получает должность Минского воеводы. То есть это, считай, губернатор Минской области. Воеводы — это не генерал, а в то время так называли воеводство, это были районы, по сути дела, административное отделение. И при том, что он был кавалером самых престижных наград польских, в 1793 году он участвовал в... Он подписал так называемый акт Торговицкой конфедерации, который, по сути дела, привел к второму разделу Речи Посполитой.
Слушай, судьба у человека, да?
И несмотря на то, что он сам сделал такую блестящую карьеру, ему даже имение подарили за службу Польше.
Угу.
Он в 93-м году присягнул и получил из рук Екатерины II орден Александра Невского и дорогую табакерку.
Ну, то есть вот прогибался, вот где чувствовал какую-то для себя возможность прогнуться и что-то с этого получить или сохранить то, что имеет он, как это сказать?
И вашим, и нашим. Власть поменялась.
Не терял вас.
Да, власть поменялась в этот самый, как флюгер. Подстроился, угу. И что можно сказать? Наверное, тогда так можно было, и, наверное, это не считалось делом зазорным. Должность воеводы была упразднена в Российской империи, а ему вместо этого дали, по сути дела, формальную должность тайного советника. Ну, к ней прилагалась угу. неплохая зарплата, и я думаю, что он был очень рад.
Почетная пенсия, можно сказать.
И он вышел на почетную пенсию.
Угу.
Стоит отнести к его заслугам то, что он был такой очень... хозяйственным, он активно реформировал свои владения, строил мельницы, кирпичные заводы, пивоварни, корчмы. И он даже опубликовал в то время документ, работу по управлению имением, называлась «Инструкция для эконома». И в ней, в частности, было указано, что отношение к крестьянам должно быть терпеливым и не суровым.
Слушай, а я вот правильно понимаю, что он, то есть посему выходит так, что в целом на государство ему было с большего наплевать, но при этом он был рачительным хозяином на своей вот такой небольшой территории, да?
Да, именно так.
А это, в этом нету чего-то такого, знаешь, как это сказать... характера, вот, белорусского характера, что вот мы, белорусы, мы очень своей вот земелькой вот родной, мы прямо вот малая родина, для нас это много значит.
Угу.
Но когда в целом у нас каких-то вот амбиций таких, да вот я коротко скажу, у меня угу. в моем подкасте, слушайте, это вопрос, кстати, интересный, и тебе его тоже, наверное, интересно было бы твое мнение услышать. Чем отличаются белорусы от русских? Вот такой вопрос. Я долго думал. Кажется, просто вот что не возьми, всем отличаемся. Но вот так вот красиво. И я сказал у себя так, что мы, ну, помимо всего прочего и так далее, mm-hmm. что мы, в отличие от русских, без амбиций. И вот я вот эту историю слушаю, и мне кажется, что по-хорошему, в хорошем смысле без амбиций, что для нас вот сохранение нашего вот чего-то малого, но нашего, и благоустройства, и сделать там жизнь хорошо, mm-hmm. важнее, чем захватить там какую-то территорию, например, кому-то там вломить. Так же и в войнах, мы же вот за свое, мы деремся, да, там, и велико, и так далее, и так далее. А кого-то захватывать там, ну, было, конечно, когда-то, но уже давно прошло.
Мы прямо как индейцы Поухотан. Нам гораздо важнее сохранить свое болото, чем мечтать и иметь амбиции помыть сапоги в Тихом океане. Да, 100%. Наверное, чисто в внешней политике Беларусь, посчитай, только последние четверть века имела хоть какую-то независимость. А до этого нужно признать, что территории современной Беларуси очень часто управлялись из-за пределов территории Беларуси современной.
Либо я думаю, что
из Варшавы, либо из России, из Москвы, либо из Вильнюса.
Это тема отдельного разговора однозначно. Почему так происходит и даже что с этим делать? Не знаю, а что с этим делать?
Давай вернемся к нашему Адаму Хмаре, угу. который в 1671 году он задался целью построить в Семково усадьбу, дворец. Он mm-hmm. нанял итальянского архитектора, и строительство заняло примерно 8 лет. Выбрал он место с правой стороны дороги, которая вела на Вильно, на берегу речки. Насыпали большую земляной вал, большую площадку на нескольких уровней, и построили, заложили замок по плану, к которому вела аллея из лип. И замок представлял собой примерно П-образный комплекс зданий. По бокам это два отдельных здания поскромнее. А угу. внизу, въезд него через аллею, внизу этой буквы П, была такая очень красивая убранная брама. И доминантой, конечно, всего этого был комплекса. Это, получается, верхняя часть буквы П. Угу. Был одноэтажный каменный дворец с окнами от пола до потолка.
Круто.
Ну... Он был одноэтажный, но имел большую крышу с мансардой, которая крыша в полтора раза превышала стены. И вот если ты себе представляешь в таком
угу.
европейском, может быть, да, датском да. стиле, и он имел ломаную мансардную крышу с красивыми окнами, которые помимо этих окон до пола они еще со второго этажа, свет попадал внутрь и как бы на втором ярусе.
Угу.
Центральная часть со двора имела массивные колонны, на котором были гербы рода, из которого Хмара происходил. Построен он был на высоком фундаменте таким образом, что под ним был довольно обширный подвал. И этот подвал был интересен тем, что в то время уже были зачатки дренажной системы. То есть они отводили воду, истоки из этого подвала там, через особую систему дренажей.
То есть 8 лет строили, ну, можно сказать, ну, не то, что не зря, а что-то такое непростое. Потому что, вот, как ты описываешь, и подвал, и высокий, получается, что чердак, крыша, да, то есть все вот это не просто.
Мечта белоруса построить себе такой домик с мансарды.
Да не, у нас все больше люди любят по 3-4 этажа строить. Я когда смотрю и думаю, блин, люди, как вам не лень подниматься, бегать на третий этаж постоянно?
Не лень смотреть за детьми, чтобы дети с этой лестницы не навернулись?
Кошмар, кошмар, кошмар.
На то время это было, несмотря на то, что он был одноэтажный, это был очень прогрессивный, очень роскошный дворец. Похожих в то время в этих местах, ну, аналогов этому не существовало. И Хмара этим зданием очень гордился. И оно было построено для того, чтобы принимать людей, для того, чтобы туда приезжали гости, и чтобы они были очень впечатлены.
Угу.
В центральной части была такая красивая входная зала, которая переходила постепенно в каплицу, как часовня. И из нее можно было пройти через здание уже на задний двор. И имела две части. Левая часть это была больше для гостей, в которой было... Самый главный потом помещение этого репрезентативный зал, так называемый королевский. Известно, что туда приезжал последний король Речи Посполитой, Станислав Август Понятовский и многие другие именитые гости. Там же рядом с этим репрезентативным залом находились королевские покои, которые имели очень шикарную отделку, паркетные полы, камин из белого и черного мрамора, кафельные печи, шикарная полировка, лепнина, люстры кованые. И даже была на то время ванная комната.
То есть это чисто место для короля, если вдруг заедет в гости король, правильно?
Это было место, которое было построено настолько шикарным, что в нем было не стыдно принимать и королей. И вся знать того времени, как польская, так и потом российская с удовольствием к нему приезжала в гости и гостила. Устраивали балы, устраивали приемы, пиры. А с правой части располагалась канцелярия, кабинет хозяина и был обеденный зал на 100 человек.
Ничего себе.
Да, который был очень красиво расписан, на стенах были картины, на античные темы был портрет хозяина Адама Хмары в полный рост в этом в этой же столовой. То есть это основная часть. А в этих флигелях по бокам тоже располагались жилые комнаты. Помимо их были коллекции обширные всемирных портретов, икон, была библиотека и архив на 8 тысяч книг. Нумизматическая коллекция, очень обширная коллекция оружия. Всем этим Хмар очень гордился и любил их показывать своим приезжим гостям.
8 тысяч книг, это прям, наверное, тоже целое состояние было по тем временам. Ну, помимо там всего прочего, что они характеризовали хозяина и так далее, но... Тогда же это все было, ой, как недешево. С другой стороны, есть...
Все это было очень дорого. Вся отделка была дорогая. Она была сделана из расчета, чтобы оно смотрелось очень дорого. Кроме того, было, в комплексе была оранжерея, на террасах беседки и это внутренний дворик, который образовывала буква П. Там был французский сад и большой красивый фонтан.
Богато.
По-богатому, да. Интересно, что Адам Хмара заказал и сделал мемориальную плиту в честь своих родителей. На этой мемориальной плите, на латыни такое написано философское послание, благодарности родителей, почести родителей и как бы напутствие потомкам беречь своих родителей. Также Адам Хмара возвел два костела. Один костел Рождества Девы Марии, примерно построен в то же время, что и дворец. Построен недалеко от этого имения, И сейчас это поселение Семков городок называется.
Угу.
Интересно, что в 1863 году, когда было повстание антироссийское Калиновского, и оно было неудачным, как бы в наказание за это православная церковь забрала этот костел и переделала ее в церковь. Она довольно долго после этого действовала, и даже родители известного белорусского поэта Максима Магдановича в этой церкви венчались. Служила церковь до даже советских времен. Известно, что в 64-м году проводились там службы последние, потом умер батюшка, который за этим всем следил, и здание пришло с тех пор в полный упадок. Оно до сих пор есть, и его начали восстанавливать, но вот только-только начали, а до этого оно стояло и разрушалось. А другой костел, который он построил недалеко, в деревне Дуброво, он сейчас стоит в полном запустении, полностью разваленный, никто за ним не смотрит. А сам Хмара похоронен именно в этом костеле. Умер он, кстати, в 1805 году, в возрасте 86 лет. Известно, что не только он, но и другие его родственники там тоже похоронены. Но, несмотря на это, стоит никому не нужное заброшенное это здание костёла.
Я вот скажу, что по Беларуси очень много такого, и проблема зачастую даже в том, что оно разрушено или полуразрушено, это грустно, но это объяснимо. Мы не то чтобы очень богатая страна, чтобы, ну, то есть это как пирамида Маслоу. И понятно, что когда-нибудь это все восстановится, но надо вначале там разобраться, там, с, не знаю, с медициной, с образованием, с экономикой. Но проблема в том, что нету, чаще всего проезжает, ты можешь проехать абсолютно вот рядом такого вот места и не узнать об этом. То есть я вот всегда, мне грустно, что хотя бы какие-нибудь бы таблички, хотя бы указатели, какой-нибудь сайт, чтобы можно было остановиться. Ты видишь, и, ну, проезжая мимо, ты видишь, что это какое-то старинное здание. Но узнать, что там, ну, хотя бы примерно, что здесь было когда-то, нет никакого способа. Это стартап вот на самый простой, это всюду развесить QR-коды и сделать какое-нибудь приложение, чтобы турист мог навести и, ну, прочитать какой-то там пару слов о том или ином каком-нибудь полуразрушенном, пускай, здании.
100%. Как ты говоришь, если в пирамиде Маслоу это не присутствует как необходимость, это часть еще объясняется тем, что, ну, кто будет хотеть этим всем интересоваться, кто, вернее, это все восстанавливать, если мы об этом ничего не знаем. Если это просто руины, которые безмолвные, ничего не говорят. Знаешь, как говорят, если бы стены только могли говорить, какие бы интересные истории они рассказали.
Да.
И на самом деле, если бы была такая тема, если бы продвигали это все, если бы больше эта информация была доступна, понимаешь, не нужно смотреть «Игры престолов». Просто достаточно копнуть в эти истории, и там такие были «Игры престолов», прямо вот здесь, рядом с нами, 17 километров от Минска.
Да, это точно.
Прожив яркую жизнь, Адам Хмара не оставил потомков, некому было передать имение, и оно перешло к его брату Яхиму. Потом от его брата к сыну брата, и после него уже внук брата, последним владельцем из рода Хмар, который владел этим поместьем до 1889 года.
О, ну так почти тут это самое, до наших дней дотянули хмары, так скажем.
Хмары довольно известный род и сегодня, то есть они знают свое прошлое, они знают свое древо, и они довольно часто в эти места приезжают. И даже были планы продать им некоторые из этих зданий, чтобы они, возможно, их восстановили.
Угу.
То есть примерно 70 лет они провладели эта семья, из поколения в поколение передавала это здание, сохраняли все ее величие, коллекции, отделку, портреты, все это было сохранено. Потом в 89 году это имение купил Ромуальд Хилковский, потому что он в 1902 году вокруг этого имения построил винодельческий завод и пивоварни. Еще интересный факт, в 1905 году сюда пришел на заработки молодой Янка Купала. Есть даже его фотографии Янки Купалы в этом поместье.
Надо нашим слушателям сказать, что Янка Купала — это для Беларуси, ну, наверное, как Пушкин. Такая величина. То есть люди... Ну, нельзя там быть белорусом и не знать, кто такой Янка Купала. И он как раз... Он жил вот в той деревне, где у нас вот, коллега по другому подкасту Мюнхгаузен, это на Вязанке, да, у него там дом-музей, а вот Семково, это, ну, условно, совсем рядом, то есть это там можно дойти, там, наверное, за полдня можно дойти от одного до второго, ну, примерно так вот, насколько я представляю. То есть неудивительно, что он там тоже это самое где-то нанимался на работу, это все очень рядом.
И он довольно ярко рассказывал о моем опыте, когда он там работал, и он говорил, что этот Хилковский помещик заставлял работников, ну, очень тяжело и много работать. Он вспоминает это как тоже несправедливость, что помещики живут в огромных дворцах старинных, а люди, которые там работают, они там работают, по 3 шкуры с них спускают. Довольно распространенное настроение, в принципе, тех лет, которые впоследствии и привели к революции.
Да.
После революции 1917 года усадьбу Хмаров национализировали и разграбили. Все полностью, что там было, библиотека, оружейная коллекция, коллекция монет, все это пропало в абсолютно неизвестном направлении. Кто не знает, то, куда, когда вывез, сколько за это получил, сколько продал, все это было полностью утеряно. Даже мрамор разобрали и увезли, оставили голые стены.
Суровые времена.
И здание стояло пустым, разграбленным до той поры, пока там не решили разместить интернат для детей-сирот, которые лишились родителей во время Первой мировой и потом империалистической войны, как они называли, войны с Польшей, и также гражданской войны в Советской России.
Угу.
И вот себе, представь себе все вот это вот былое величие, паркет, камины с изразцами, лепнина, и все это разграблено, и все это заставлено казенными чугунными кроватями в несколько ярусов. В королевских залах, в которых останавливались короли, жили обыкновенные детишки-сироты. Обеденный зал, который был на 100 персон с картинами, превратили в обычную столовку, как в пионерских лагерях.
Ну видишь, нам нынешним кажется это, ну... как-то жестко и даже, ну, я не знаю, там, сказать, чудовищно, например, да, что вот как это вот и памятник, и это самое, там, убранство, сделали интернат. Но интересно, что тогда, совсем, ну, там, типа 100 лет назад, это считалось именно как-то, ну, триумфом, да, что вот здесь вот жили там помещики, графья и так далее, а теперь здесь живут простые дети, и что именно ради этого, ну, условно, да, революция-то и делалась, чтобы вот... трудовой класс наконец-то жил, как и это. Другой вопрос, что там ободрали мрамор, и ничего не осталось от тех условий, но формально как бы все было соблюдено. То есть вместо этих теперь живет, ну, там, трудовой класс, сироты и так далее.
И прожил трудовой класс и сироты там до самого начала войны, нападения немцев в 1941 году. Немцы наступали очень быстро. 22 июня они напали. 28 июня Минск уже был сдан. Несмотря на то, что нарком обороны Тимошенко отдал приказ Минск ни в коем случае не сдавать, даже при условии полного окружения войск, которые их обороняли. Ну, естественно, это ни к чему не привело. Войска были окружены, либо были перебиты, либо дезертировали, либо ушли партизаны, либо были захвачены немцами в плен. И, естественно, этот интернат попал под оккупацию, и в суматохе войны никто про этих детей не думал. На тот момент там было больше 500 детей, и все они остались там. Немцы, когда пришли в этот лагерь, они его... обнесли колючей проволокой, забили окна и сделали там концлагерь. И все эти дети были узниками этого концлагеря. И П-образная форма этого дворца этому очень содействовала, потому что она образовывала внутренний двор, за которым было достаточно легко за всеми следить. Известно, что немцы проводили там медицинские эксперименты над детьми, прививали им разные болезни, делали прививки и смотрели, как организм переносит их. изучали возможности человеческого тела, насколько он выжимаем, изучали реакцию кровообмена на разные лекарства, а также постоянно брали кровь у детей для раненых немецких солдат на фронте. Такой путь прошла усадьба от красивого дворца до школы-интерната, до
концлагеря. Пыточный, можно сказать.
Да. Известно, что больше 200 детей погибли за это время, пока они находились под немецкой оккупацией. И похоронены они были там же, в рамках этой усадьбы, и обычно, чаще всего, самими же остальными детьми им приходилось хоронить своих друзей и воспитанников. В феврале 44 года, когда немцы отступали, появились сведения о том, что хотят перевести этот лагерь в другой концлагерь, Тростенец. Не знаю, слышал ты про такой или нет.
Ну, конечно.
На этой территории в то время действовала партизанская группа, называлась «Штурмовая», и они решили, что они будут освобождать детей и не дадут немцам вывести детей в Тростенец. Ночью приступили к операции, напали на охрану, завязался бой, и партизаны, несмотря на свои потери, победили, и части немецкие, которые охраняли лагерь, были убиты либо отступили. И партизаны погрузили детей на 40 подвод, вывозили детей оттуда, всех, и лошадей, и подводы обмотали белой маскировочной тканью, которая использовалась для парашютов. И за счет этого подмога немецкая, которая вернулась туда, просто тупо не успела их, не сумела найти, несмотря на то, что это был довольно большой и очень медленный обоз, ну, как ты можешь себе представить.
Ну да. Я вообще немцев не очень понимаю, потому что, ну, они, их армия отступает, все дела, и тут самим бы это самое, остаться в живых, а они пытаются куда-то вывести военнопленных из концентрационного лагеря. Это странно, ну, мне теперешнему.
Тогда еще они только начали отступать.
Они думали, что это временная какая-то история.
Они думали, что это временная история, точно так же, как эвакуировались в тыл советские люди и части, ну не концлагеря, но как всех эвакуировали в тыл при отступлении советов, так немцы думали, ну вот есть действующее такое у нас медицинское учреждение, его нужно перевести в другое учреждение этих людей, так соответствующее типа концентрационный лагерь в другом месте. Но части при этом были довольно небольшие обороны, и сильного сопротивления они, естественно, наладить не смогли, особенно учитывая, что у них были уже другие проблемы на этих фронтах. В результате этой операции было освобождено 276 детей, и их всех отвезли в Логойский район и распределили по семьям в деревнях в Логойском районе. Известно, что среди этих ребят были и дети из других стран тоже. В частности, был австрийский мальчик, который попал к деревенской женщине, которая воспитывала своих троих других сыновей в то время, когда ее муж воевал на фронте. И она взяла этого сироту к себе и воспитывала как своего сына. И известно, что когда она делила между детьми картошку, то в первую очередь старалась накормить сироту. Такое вот подвиг белорусской женщины-матери. После войны здание было заброшено и постепенно ветшало. Ни для чего оно не использовалось. А в 60-е годы дворец сам реконструировали. Снесли эту мансардную крышу, построили крышу попроще, просто обычную двухскатную. Сделали пару пристроек с левой стороны, там, где были королевские залы. Эти пристройки соединили с левым флигелем. Естественно, они нарушили этим всем и композицию архитектурную, и изначальный замысел. Изувечили, по сути. Убрали колоннаду с буржуазными гербами. Просто приспособили эти стены под более используемый современный вид. И рядом также построили новые корпуса и открыли санаторную школу-интернат. С 65-го года она действовала, и дети жили в новых корпусах, и в этом здании тоже проживали дети. Это был санаторий для детей, которые, допустим, с пороком сердца или с другими заболеваниями, которые не могут каждый день ходить в школу, а им нужен постоянный присмотр, и чтобы школа была рядом здесь. А летом в этом здании был пионерский лагерь. И несмотря на то, что со времен Союза этот комплекс имел статус памятника республиканского значения, отношение к нему было такое вот соответствующее, и сейчас все это стоит полностью заброшено. И новые корпуса, которые они достроили, и старый дворец, который они переделали, все это стоит пустым и разваленным. Крыша, которую они построили, обвалилась. Теперь это просто руины, которые имеют стены и больше ничего. Остатки балок торчат, поросло все кустарником. Теперь это любимое место местных детишек, которые там играются и ищут панские клады в подвалах.
Сейчас, а нету никакой истории насчет клада какой-нибудь, чтобы Хмара там последний, не оставив детей, там что-нибудь закопал под левым углом здания, там что-нибудь такое вот, какая-нибудь история.
Проводили раскопки там неоднократно и находили много вещей, которые там из утвари, из отделки старой, но там, чтобы там клад еще какой-то такой найти, такого ничего не нашли. Нашли мемориально вот эту плиту, которая на сегодняшний день самый такой крупный артефакт из длинной и интересной истории этой усадьбы. Там сейчас установлена эта плита, люди могут приехать посмотреть, если найдут. К сожалению, даже просто найти эту усадьбу, Семкова, если туда сейчас поехать, будет очень непростая задача. Часто приезжают потомки Адама Хмары из Польши, они сейчас, большинство семьи сейчас живет в Польше. У них есть мечта, было несколько попыток выкупить, но до сих пор выкупить не удалось.
А вообще статус на сегодня это какой-то, ну, видимо, все-таки считается, что это памятник архитектуры.
Да, это памятник архитектуры, охраняемый государством. И аллея, которая ведет к этому, это памятник природы тоже. То есть он имеет статус, но про это
как
почти
бы
никто
на
не
этом
знает.
И все.
Да.
Я посмотрел фотографии, да, выглядит, конечно, печально, и особенно печально в этом то, что сквозь, несмотря на то, что там перестраивали и так далее, там все равно видны какие-то вот такие следы былого величия, что ли. Ну, то есть видно, что это когда-то это было что-то такое, ну, вроде как и не особо размашистое, аккуратное, что-то вот такое вот, построенная для себя и с любовью. Ну, то есть не то, что какая-то там очередная резиденция кого-то там, а это именно для себя как основное место. Выглядит, конечно, сейчас, когда там рядом гуси какие-то гуляют и так далее, то есть это все печально выглядит, и ну, жалко, что ничего, то что даже, по сути, в войну не было разрушено, да, то есть оно просто вот нужен был уход какой-то, и не получив этого ухода, такие, ну, как это сказать, архитектурные памятники могут там через сколько-то лет просто исчезнуть. Конечно, грустно, странно, что это не продают. Мне кажется, что действительно нашлись бы люди, которые это бы все восстановили худо-бедно и открыли бы там музей, ну, например, потому что одно дело что-то отдавать, продавать такое, что могут испортить, возможно, да, это как-то стрёмно. Но тут, блин, оно стоит под дождями,
хуже
без крыши.
Хуже
уже точно не будет. Ну, то есть, если там его, ну, что, могут совсем разрушить, но в таком виде, как оно сейчас существует, и черт его знает еще на самом деле.
Было несколько планов его восстановить. Хотели построить там туристический объект, музейную экспозицию сделать, использовать эти здания в качестве музея, где эти все можно было бы выставлять. И артефакты, которые они нашли, и другие просто как краеведческий музей использовать. И также хотели там проводить театральное выступление, потому что эти залы, если их восстановить, то они достаточно вместительные. Но все эти попытки провалились, и до сегодняшний день ничего там не происходит.
Но вот это знаешь, какой парадокс? Вот мне частенько, ну, поскольку наши подкасты слушают в разных странах, люди так или иначе приезжают сюда, и у меня очень часто там вопрос номер один, это Бьёрнский, что можно посмотреть там за день, да, вот будучи в Минске. У меня уже даже скопирован какой-то ответ, я его сбрасываю, и ответ этот заключается в том, что в принципе, особо смотреть-то в Минске нечего, к сожалению. Ну, там библиотека, центр, туда-сюда, здесь кабаки лучше, там гостиницы в среднем то на то, все одинаковые, здесь поесть. Но такого вот что-то, что обязательно, ну, нету ничего. Все в целом интересно, но чего-то такого, что вы нигде не видели. Ну, там библиотеку в форме Октайдера, может быть, сразу что из стекла, и все. Но И при этом возникает такое неприятное... То есть и туристы к нам особо ничего не привлекают, туристов посмотреть. И даже если они едут в Минск, ну, может быть, Несвиж и...
Мир.
Мир. Ну, еще, может быть, в Новогрудок, и то, скорее всего, они там обломаются, потому что то, что там осталось, оно для туристов вряд ли интересно. И оно расположено далековато от Минска. И, собственно, и все. Но при этом, как бы, вот... Логика подсказывает, что есть вполне логическое развитие туризма. Это привлечение туристов не в столицу, а в небольшие такие вот места, куда да. туристы могли бы приехать. Но это же идеально, вот вдуматься в это. 17 километров от столицы.
По дороге, просто по шоссе, напрямую.
По шоссе. Там отличная усадьба, хрен знает какого века. Там флигели, там крылья эти все, там аллея. Это же вот для людей, которые основные туристы, это люди в возрасте. Приехать, где-то там же поселиться, там же молочко, там же походить, там же экскурсоводы, какая-то рыбалка, туда-сюда, побродить по этому парку, среди этих вековых аллей. Но это же отличная история, спокойнее, да я бы сам туда вот просто вырваться на какие-нибудь пару дней с семьей, там, чтобы там можно было бы и переночевать, и так далее, и вот всем этим оторваться. Отлично, нафиг вы все в Минск в этот едете, но, блин, мы еще до этого, пока у нас туризм развивается по такой, как это сказать, просто вот надо настроить побольше гостиниц, mm-hmm. то есть почему-то те, кто отвечает за туризм, думают, что туристов останавливает отсутствие пятизвездочных восхитительных гостиниц. Настроили, они стоят пустые, но что-то туристами они не заполняются. Наверное, дело не в этом. Следующий какой-то будет еще тут. Ослабляют режимы визовые и так далее. То есть какие-то базовые моменты. Я думаю, что в каком-то ближайшем будущем поймут, что надо восстанавливать что-то, что привлечет себя туристов. Сами по себе гостиницы же.
Просто отдать людям. Отдайте людям, продайте.
Не... О том и речь.
Понятно, у государства нет денег. Хорошая отговорка. Но отдайте людям, у которых есть на это деньги, есть желание. Там сейчас есть волонтеры, которые пытаются что-то восстановить, которые водят туда экскурсии, которые рассказывают об этом. Но это все настолько на рудиментарных начальных началах, про это почти никто не знает. И у этих людей есть запал это все сделать. И даже деньги они бы нашли, скажем так. Но все это упирается в то, что государство просто сам не гам, и другим не дам.
Про это 100%. Я вот по себе скажу, я... Если бы вот пришли профессионалы, которые действительно могут восстановить, гарантированно не испортят там стеклопакетами и так далее, и сказали, нам нужна такая-то сумма, и вот давайте краудфандинг проведем, да, соберем их, да. попробуем. И каждый, кто поучаствует, положим еще одну табличку из бронзы, и там будет просто имя этого человека. Я бы первый понес. У нас лет 5 назад, может быть 10, вот, опять же у Мюнхгаузена сегодня читал свой, его клуб издавал книгу про солдатов наполеоновской армии, ага. и Мюн просто мне предложил, говорит, слушай, ты можешь внести денег, ну там никто не говорит сколько, но не меньше там какой-то определенной суммы, и в конце на последней странице будет еще твоя имя и фамилия, и тебе дадут один экземпляр книги, как бы. И, блин, я до сих пор как-то расстроен, что я не успел. То есть я уже, когда уже все с деньгами прихожу, мне говорят, слушай, уже в тираж отдали, таких, как ты, оказалось, ну, очень много, быстро собрали, говорит, ну, вот сорян. Так бы. Я теперь думаю, что, ну, вот хоть где-то, хоть что-то оставить деньги, но при этом помочь какому-то хорошему делу и что-то это сам. Поэтому я думаю, у нас бы в Беларуси запросто бы насобирали деньги, если бы, ну, главное, чтобы люди, которые этим бы всем занимались, чтобы они действительно были, имели какой-то авторитет, что, чтобы на выходе не получилось какого-то уродства, да, чтобы это... И самому же потом приятно. Я потом привезу там жену, дочь, скажу, вот я сюда там, ну, не знаю, там, $100, например, там, $300 mm-hmm. внес, вот посмотрите. Вот, ну, круто же. Будешь там потом... Не просто будем, вот как я сейчас в подкасте говорить, что вот там с туризмом у нас беда, типа все такие дурачки, а я такой умный. А так хоть что-то вот сделал, хоть как-то чуть-чуть поучаствовал в этом. Такие дела.
У нас есть здесь музей, The Young Museum в Сан-Франциско, который был очень старый, и его переделывали, построили новые корпуса. И я знаю нескольких людей, которые на это давали деньги. И mm-hmm. там огромная стена людей, которые сделали донейшн, написаны все их имена, mm-hmm. в том числе их имена. И когда они об этом рассказывали, это видно, что они этим очень гордятся, что это, ну, прикинь, твое имя увековечено в мраморе на здании, которое имеет такую большую культурную ценность для всех.
Да, не, я полностью согласен, это действительно круто, то есть ты поучаствовал и тебя отметили, ну, это мелочь, но из таких мелочей все и собирается в итоге.
В парках здесь очень часто, когда ты приходишь, садишься на скамейку, и на многих скамейках написано, что она установлена в память о таком-то человеке. То есть кто-то сделал большое достаточно пожертвование на нужды этого парка или этого музея, а они за это устанавливают эти скамейки, на которых прийти посидеть и сказать, вот эта скамейка установлена в честь вашего дедушки или вашей бабушки. По-моему, это очень прикольная тема.
В этом году я буду торжественно сажать дерево от патреонов подкаста «Инфа 100%», благодаря на даче буду делать, благодаря которым куплена дача, собственно говоря. Я решил, что...
Раз ты к этому подвел, я хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает на Патреоне, особенно Дмитрия, Константина и Ивана. Вы знаете, кто это, вы были первые, кто подписались.
А мою супругу ты не хочешь поблагодарить?
Хочу ее тоже поблагодарить.
Она одна из первых подписалась, она меня не патреон, я ей говорю, если ты будешь поддерживать на патреоне все подкасты, где я принимаю участие.
А какой у тебя подкаст, в который сейчас принимаешь участие?
Ой, я не знаю, я когда любишь, не считаешь, давай так.
Ну, короче, если бы она патреонила все подкасты, в которых ты участвуешь, то это был бы удар по семейному бюджету.
Да, да.
Дочки
да.
бы не осталось на подгузнике.
Да, да, да.
В любом случае, я хочу всех поблагодарить патронов наших и нынешних, и самых первых, включая твою жену, а также будущих, которые...
Также будущую жену.
Будущую жену. Которые захотят нам помочь. Мы это очень ценим. Большое вам спасибо. Напоминаем, что наши патроны получают ранний доступ к нашим выпускам и доступ к очень классному послешоу, которому, наверное, можно официально нам и перейти.
Маленький момент. Опять же, от патронов. Патроны очень хотят видеть ссылку. Не патроны, а слушатели очень хотят видеть ссылку на Patreon. Я думаю, она будет в описании к этому подкасту, в шоу-нотах, да, Ганс?
Да,
потому что там совсем не просто это все найти в поиске на Патреоне, поэтому будет ссылочка, друзья, если вас заинтересовало там после шоу продолжение, или вы просто хотите поддержать этот подкаст, заходите по ссылочке, подписывайтесь, ну, дальше там разберетесь, несложно.
Да, всем спасибо, с вами был Ганс и Бернский, до новых встреч.
Все, друзья, до свидос. Слушай, расскажи логику, как ты, готовясь к Ли Харви, шел на Семкова на это?
Видишь, какая интересная идея для стартапа.
Слушай, у меня другой вопрос. Ты же в Америке со времен Буша-младшего, наверное, да?
Вполне возможно, что этим штуком кого-то убивали.